Здравствуйте! 184-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который опубликуется на сайте shlomorad.com. Сегодняшний подкаст будет с таким немножко дневниковым уклоном. Просто некоторые события, размышления, переживания, которые произошли здесь со мной, в Израиле, за последние несколько недель. И начнем мы, пожалуй, вот с чего. Вот как-то тут недавно, буквально недавно я плакался в эфире, в подкасте, что, мол, холодно в Израиле. Неправда. Беру свои слова обратно. Погорячился. Все в порядке в Израиле, все нормально. Не мерзнем. Сколько сегодня, я думаю, градусов 35-40, и это в Иерусалиме и в прилегающих к нему районах, которые обычно считаются довольно прохладными местами, поскольку расположены на горах на высоте что-нибудь 600-700, больше метров над уровнем моря. Ну вот, так что нормально у нас тут все. Заезжайте погреться. Теперь дальше. Русский язык, которым мы все с вами пользуемся к взаимному удовольствию, он за последние 23 как минимум года, с тех пор, как я выехал с той территории, где он является основным средством общения, он как-то заметно изменился. И те обрывки русскоязычных фраз, которые до меня здесь долетают, они начали включать в себя не совсем знакомые мне обороты. Например, вот такое выражение «купил себе». Я не помню, чтобы там, в Красноярске, где я жил 23 года назад, это звучало именно таким образом. Я помню, что говорили просто «купил». А дальше из контекста было понятно, кому купил, что купил, зачем купил, на что купил и за что купил. А теперь вот так вот «купил себе». Ну, хорошо, язык развивается замечательно. По крайней мере, видимо, есть что купить себе. И я слышу, что подкастеры, они довольно активно и достаточно вдохновенно так развивают эту тему. Тему «купил себе». Один купил себе это, другой себе это, еще что-то купил. Вот я тоже решил влиться в эту общую струю. Я тут на медне купил себе носки. Ну, старые-то совсем прохудились. Захожу я в один знакомый магазин и говорю там парню, на чистом иврите говорю, мол, носки у тебя есть, причем мне нужно, чтобы был 100% хлопок. Он говорит, да, конечно, есть 100% хлопок, есть еще бамбук. Я говорю, чего, говорю, бамбук? Ну, говорит, вот такие носки вообще здорово, еще лучше, чем хлопок, совершенно замечательные носки. Ну, давай, говорю, покажи и те, и другие. Он показывает, но при слове «бамбук» ожидается услышать такое вот, такие специфические звуки, такое постукивание, которое издают эти бамбуковые такие занавеси. Не, ничего подобного. Носки, самые обыкновенные носки, только на них написано «бамбук». И сделаны они в Турции. При дальнейшем рассмотрении продукта выяснилось, что к нему прилагается инструкция, написанная на русском языке. А еще точнее, на каком-то турецком диалекте русского языка. И ознакомившись с этим произведением, я просто уже не мог не купить эти вот бамбуковые носки, совершенно тронутые такой трогательной заботой турецких товарищей о русскоязычном потребителе, проживающем в Израиле. Я попробую сканировать вот эту вот самую инструкцию и помещу ее там в шоу-нотах. Дальше. Перейдем к следующей теме. Вот прямо вот так в этих бамбуковых носках к ней и перейдем. Я как-то говорил уже, даже несколько раз говорил, что я предпочитаю ездить на автобусе. Час дороги на работу, час с работы, итого 2 часа вот того, что в армии называется личное время. Это можно читать, это можно что-то слушать, можно спать, можно, ну, все, что хочешь делать. И как бы не нужно беспокоиться за то, что там на дороге происходит, где стоянку найти и прочее, прочее, вот эти вот водительские заботы. А последние 2-3 недели, по некоторым обстоятельствам, назовем это таким образом, пришлось ездить на машине. И вот я просто ужаснулся, что делается на дорогах. Причем вот эти вот дороги, по которым я в основном езжу, они находятся на так называемых территориях. Об этом я тоже говорил уже много раз. Но повторюсь, это те самые территории Израиля, которые в ходе шестидневной войны в 1967 году были, ну, как это поточнее выразиться, ну, скажем так, частично освобождены от арабов. А потом частично заселены евреями. И поскольку все это были такие частичные действия, то в результате вот мы имеем то, что мы имеем. Арабско-еврейский способ сосуществования, который, в частности, вот проявляется и на дорогах. Арабы ездят на машинах, не знаю даже, как это точно назвать. Ну, скажем так, вот такого понятия, как встречная полоса, для них не существует. Он идет тебе прямо в лоб, на таран. И, ну, твои проблемы дальше. Кто не спрятался, он не виноват. Вообще, по-моему, я не знаю арабский язык. Это вот, конечно, зря, что я его не знаю. Я действительно искренне хотел бы его когда-нибудь выучить. Но судя по поведению этих джигитов на дорогах, слово «полоса» в этом языке отсутствует начисто. Ни встречная полоса, ни разделительная полоса, ни там, скажем, обочина. Нет, это все... Нет, у них... Они шире мыслят, если они вообще занимаются этим делом. Степь, скачи, куда хочешь. Только вы же поймите меня правильно. Вот я говорю «арабы», тем самым как бы проводя некое обобщение. Я понимаю целиком, осознаю всю неприличность и недопустимость этого. Но тем не менее, ну что поделаешь, человек я слабости допускаю, обобщаю. Арабы, конечно, бывают разные. Но для меня-то вот на дороге, я смотрю на номер автомобиля, и если он белого цвета, то я вижу, что он араб. Во всяком случае, что эта машина зарегистрирована где-то там в арабских органах регистрации автомобилей. И что от него нужно держаться как можно подальше, там пропустить его, там упустить и как-то вот хорошо бы вообще потерять его из вида. А желтые автомобильные номера в Израиле – это машины, зарегистрированные в еврейских местах регистрации. Хотя, конечно, никто не гарантирует, что за рулем такой машины не сидит все тот же самый араб. Еще одна неприличная фраза, которую я сейчас собираюсь произнести, звучит вот так. Есть и хорошие арабы. Да, я лично их видел, я лично рассказывал о этом явлении в подкасте, который называется «Ибрагим». Ищите его там. Ну, хорошо, сказал А. Нужно произнести и следующую букву. Пускай на этот раз эта буква будет твердым знаком. Сказал слово «араб», значит, следующим словом, следующей темой должна быть тема «терроризм». После нескольких лет проживания в Израиле я понял, что это неотъемлемое понятие. Значит, вот все в том же Красноярске, вот в том детском моем Красноярске, там были очень развиты так называемые дворовые игры. Да, наверное, они все время развиты в самых разных местах, они развиты. Но замечалась в них некая такая сезонность такая. Вот, например, стаял снег. Это происходило где-то примерно ближе к апрелю. Стаял снег, сошел снег, вот так это говорилось, сошел снег, и асфальт подсох, и на нем стало возможно рисовать мелом. Тут же на этом асфальте рисовались мелом такие вот квадратики, которые назывались классики. Классики. И вот по этим квадратикам прыгали девочки, мальчики, в основном девочки. Это называлось «играть в классики». И во всех дворах играли в классики, бросали там какую-то такую жестянку, ей нужно было попасть в определенный квадратик, который соответствовал тому классу, в котором ты находишься, и каким-то там образом до него допрыгать, это, до этого квадратика, так его немножко подпинывая при этом ногой, там разворачиваться, были свои правила. Проходит некоторое время, и все, к классики, начерченные на асфальте, пустуют, стираются шинами автомобилей, подошвами прохожих. Все уже давно играют в чижа. Потом также точно во всех дворах вдруг начинают играть там, скажем, в ножички или там во что-то еще. Ну вот что-то вот такое вот раз, и все одновременно играют во что-нибудь одно. Но в разных местах. Вот нечто подобное происходит с арабским терроризмом. Сезонность. Был период, когда они взрывались в автобусах. То есть в автобус садился арабский гражданин, начиненный взрывчаткой, и там где-то вскоре после начала вот этой своей поездки он там куда-то там чего-то нажимал, я не знаю технически, как это все действует, но, в общем, он взрывался. А взрыв в автобусе, он имеет свои особенности, потому что когда тот же самый араб взрывается возле группы людей, стоящих на улице, то страдают, ну, те, кто ближе к нему, естественно. А автобус – это замкнутое пространство и достаточно герметичное пространство. Там при взрыве возникают дополнительные поражающие факторы, как то взрывная волна, как то вот эти вот газы, когда там это загорается, и да, не будем вдаваться в подробности. И вот их довольно много было, довольно часто они взрывались в автобусах. В те времена на автобусных остановках, особенно на крупных автобусных остановках, стояли такие мальчики, одетые в одинаковую серовато-желтую такую вот форму. И как только к остановке подходил автобус, они бросались к передней двери, а вход в израильские автобусы осуществляется через переднюю дверь, а выход через все остальные. Так вот, эти мальчики становились возле передней двери вот так спинами как бы к автобусу, лицом к входящим, и было чаще двое, иногда один. И вот они становились так, смотрели, кто в этот автобус заходит. И они же при этом еще озирали вот те остальные двери автобуса, чтобы смотреть, не пытается ли кто-то проникнуть в автобус через те двери. Потом один из них или двое заходили в этот автобус, ехали там, проезжали несколько остановок, выходили. И так вот, вот таким образом они нас охраняли. Не всегда это, конечно, срабатывало, но тем не менее срабатывало, видимо. И вот все, закончился. Сезон закончился. Он продолжался несколько лет. Сейчас уже довольно давно взрывов в автобусах нет. До такой степени, что даже в Иерусалиме на центральной остановке сейчас вот эта скоба металлоискателя, через которую нужно было обязательно проходить всем, бездействует. Там еще была такая движущаяся лента, на которую нужно было поставить сумку, если у тебя есть сумка, и она там проезжала через какую-то там такую бронированную штуку, там ее просвечивали. Ничего этого нет, стоят ребята в черных рубашках и внимательно всматриваются лица, фейс-контроль у них осуществляется. Был непродолжительный, правда, сезон, когда вот это, те самые теракты осуществлялись с помощью экскаватора. Так называемые экскаваторные теракты. Поясню, что это такое. На экскаваторах, да, в общем-то, и вообще на стройках в Израиле работают в основном арабы. И вот такой араб, сидящий на экскаваторе, у него вдруг там что-то зашкаливает, где-то там, не знаю, в какой части его организма, происходит какая-то неведомая реакция, и он выезжает с этим экскаватором на дорогу, начинает крушить, громить все, что можно, машины переворачивать, один автобус перевернул. Тоже люди гибнут при этом. И вот этих экскаваторщиков, их как-то обычно удавалось довольно быстро пристрелить. Ну, удобная позиция для того, чтобы его пристрелить, он же там вверху где-то в кабине сидит, со всех сторон открыт, удобная мишень. А в Израиле есть очень много вооруженных людей, потому что приобрести оружие в Израиле законным путем, ну, это совершенно несложно. Ну, скажем, я могу совершенно законно приобрести пистолет, поскольку я проживаю вот на тех самых территориях, но я как-то почему-то этого не делаю до сих пор. Может быть, стоит. А последние несколько месяцев, если не год, арабы как бы широко используют в своих вот этих вот террористических действиях машины. То есть практически это так. Араб разгоняется на машине и врезается в толпу людей, стоящих на автобусной остановке или там в какую-то толпу военнослужащих или полицейских. И вот, вот и все. Ну, вот и весь теракт. И ведь вот такой вариант терактов, их достаточно сложно предотвратить. Потому что, ну хорошо, если на нем навешано там несколько килограммов взрывчатки, ну там подключали те же самые вот эти металлоискатели собак, которые реагируют на взрывчатку, это все как бы срабатывает, хотя бы в некоторых случаях. А тут вроде царап на машине. Причем эта же машина является его орудием. И ну кто знает, в какой момент он куда поедет. Особенно часто эти теракты автомобильные происходили на такой вот площади. Называется Гевата Тахмошет. В Иерусалиме есть такая, как бы даже не назовешь его пятачком, это довольно большое пространство. И там начинается арабская деревня Шуафат. Она расположена практически на территории Иерусалима. И вот там вот есть и автобусные остановки, и остановки трамвая, и много всяких вот этих вот мест, где стоят люди. И за последнее время там было несколько вот таких автомобильных терактов. Я просто прохожу через это место раз в неделю на работу, когда иду туда и обратно, в воскресенье. И там сейчас такое количество всяких машин полицейских, и полицейских таких явных в форме, и наверняка полицейских менее явных, без формы. Ну, много-много народу там сейчас находится и смотрят во все глаза, чтобы только там ничего не произошло. Вообще, вот если, опять же, если бы начальником Израиля был я, то вот я бы сделал такой вот финт. Я бы создал какое-нибудь секретное такое управление. Вполне возможно, что оно уже создано. Для борьбы с терроризмом вот таким вот образом. Вот сейчас террористы, они как бы в глазах арабов, они герои. Они большие герои, они там просто народные, всенародные герои. И пишут, что мамы этих арабских террористов, они ну, настолько гордятся своим сыном, который взорвал себя там где-то там в соответствующем месте, что написано просто «воют от радости». Мамашки-то они воют от радости. И вообще вот это когда-то несколько лет назад был теракт в Натании, в каньоне, в крупном торговом центре. В Натании взорвался араб. Были там погибшие, да, но вот как бы особо подчеркивалось его поведение перед этим терактом, подчеркивалось арабами. Он купил маме коробку конфет, отнес ей эту коробку, а потом он пошел и взорвался. Вот это вершина героизма по арабским понятиям. Так вот это вот борьба с терроризмом, по-моему, должна выглядеть вот таким образом. Как бы развернуть мнение, среднее арабское мнение, в противоположную сторону, чтобы они в глазах среднего араба вот этот терроризм выглядел не героем, а придурком, ну, полоумным, кем, собственно, он на самом деле является. Чтобы над ним смеялись. Вот тогда проблема терроризма, по-моему, будет очень даже решена. Но это как-то нужно сделать силами самих арабов каких-то там. Ну, нужно купить каких-то людей соответствующих, арабских, чтобы с их помощью провернуть эту работу. Займет, конечно, много времени, много средств, но по-моему, это должно сработать. Дальше, шелестя бамбуковыми носками, плавно соскользнем к следующей теме. И начнем ее вот таким вот образом. В Израиле применяются очень активные усилия для того, чтобы научить каждого человека оказывать первую медицинскую помощь. По идее, каждый гражданин Израиля должен уметь делать непрямой массаж сердца и пользоваться дефибриллятором. Если вот те же 25 лет назад, в том же Красноярске, я бы произнес вот такую вот фразу, что каждый должен уметь пользоваться дефибриллятором. На меня бы как-то так вот, наверное, бы ко мне тоже вызвали спецбригаду. Что такое дефибриллятор, кто не знает? Это такой аппарат для... на иврите это называется макахашмалит, удар током. Просто вот такие бывают ситуации, когда, ну, назовем это своим именем, фибрилляция. И иногда сердце человека в силу разных обстоятельств впадает в такое состояние, когда сердечная мышца сокращается довольно-таки беспорядочно. И нету вот этих вот упорядоченных толчков, которые вызывают выброс крови и, собственно, движение крови по организму. Ничего, никуда, никакая кровь никуда не выбрасывается, и поэтому в таком состоянии человек может просуществовать, ну, очень непродолжительное время, несколько минут. А для того, чтобы это сердце как бы запустить, сделать ему такой рестарт, один из методов, это дать ему хороший электрический разряд. И вот для этого вот действия и существует прибор, который называется дефибриллятор. В Красноярске, насколько я помню, в те времена его использовали только в больницах, только врачи-специалисты. А сейчас вот в Израиле каждый должен уметь этим пользоваться. Ну, приборчик-то на это и рассчитан. Во-первых, он должен быть в каждом месте скопления людей. В синагогах, там, в крупных торговых центрах, в каких-нибудь там концертных залах. Вот в местах крупного скопления людей. Вот. А во-вторых, он как бы простой, беспредельно простой, и он, этот прибор, он разговаривает с человеком, который его использует. Значит, вот, допустим, открываешь ему крышку, он тебе говорит, приклей электроды. Приклеиваешь электроды, то есть там такие как бы пластины, такие с них снимаешь слой бумаги, открывается эта клейкая поверхность, приклеиваешь один электрод спереди, там все это нарисовано, на грудную клетку, другой электрод слева, как бы под мышкой. Прикрепляешь электроды, он все это дело тебе диктует, что ты должен сделать. Дальше он тебе говорит там что-нибудь. Сейчас прибор диагностирует состояние пациента, нужно как бы от него отойти, отодвинуться, ничего с ним не делать. Диагностировал, да, дальше. Требуется, допустим, электрический разряд. Я уже не помню точно, я года два назад, наверное, проходил эти курсы. Требуется электрический разряд, значит, нужно не трогать, чтобы никто не прикасался к этому вот пациенту, чтобы сейчас будет разряд. Так, готовы, все готовы, да, разряд. Там нужно нажать на кнопку, дается этот разряд, трах, опять диагностика. Не заработало сердце. Значит, опять продолжается массаж сердца, а прибор задает ритм, он там пищит так, пи-пи-пи-пи-пи, в каком ритме нужно массировать сердце. Ну вот, значит, зачем я все это рассказываю? Вот когда два года назад... чтобы каждый человек умел этим всем пользоваться, на крупных предприятиях, на всяких организациях в обязательном порядке проводятся курсы первой... медицинской помощи. Так это называется, что ли? Айзра решена. Первая помощь. И вот когда два года назад, или что-то около того, я проходил очередные эти курсы, а их нужно возобновлять каждые несколько лет, повторно проходить, то вот этот самый парень, который их проводил, начал курс с того, что он сказал. В Израиле машина скорой помощи приезжает к пациенту через... Не помню точных цифр, но скажем так, наобум. Через 15 минут после, с момента ее вызова. Дальше он читает там по бумажке. В Великобритании это там, не знаю, допустим, 30 минут. Где-то там еще в Америке, не знаю, еще там сколько-то минут. Ну, в общем, вот по этому показателю, через какое количество времени эта скорая помощь доезжает до пациента, оно самое-самое такое благополучное. «Почему, вы думаете, спрашивает он нас?» Ну, мы говорим ему, конечно, ну как, а что, страна маленькая, тут ехать-то нет, говорит, потому что проводилась статистическая проверка в подобных районах с подобной плотностью заселения в других странах, и все равно израильская скорая помощь быстрее. Ну, там еще какие-то гипотезы выдвигались. Он говорит, все неправильно, вот почему. А потому все это происходит, он говорит, что израильская скорая помощь, служба скорой помощи, процентов на 80, опять-таки за цифры я не отвечаю, очень примерно, процентов на 80 укомплектовано добровольцами. То есть это их полно просто. Вот иногда, ну, я все-таки работаю в медицине, иногда приходится с этим сталкиваться, вызываешь скорую помощь, приезжает машина, ну, там один, как правило, один такой человек более-менее подготовленный, а с ним еще, ну, 4-5 иногда. Еще таких ребят, просто они тоже обучены каким-то самым азам этого всего дела, ну, в общем-то, они просто помощники, вот, добровольцы. Они вот за эту свою работу, они ничего не получают. И вот это вот на самом-то деле есть вот та самая тема, следующая тема, на которую мы так плавно выруливаем с таким большим-пребольшим зигзагом. Это, как это по-русски-то назвать, ну, не знаю. Итнадвуд это на иврите. Понимаете, ну, я не знаю. Опять же, я очень осторожно предполагаю, что там, в России, во всяком случае, в те времена, когда я там жил, этого явления просто, ну, не то, что не было, но оно не было так распространено и так организовано. Вот этот вот волюнтаризм, потому что слова-то такого я никак не могу подобрать. Добровольность – это не то, это что-то совсем другое. Единственное воспоминание, которое мне приходит в голову, это ленинский коммунистический субботник, когда явка строго обязательна. И как-то я там помню, что один раз на этот субботник не пришел, даже без всякой уважительной причины, просто не пришел. И это было настолько нестандартное явление, что человек не пришел на этот коммунистический субботник в медицинском институте, что мне даже ничего не сделали. Да потому что, ну, такого быть не может. Вот, так вот, вернемся к Израилю все-таки. Здесь вот это вот явление, волюнтаризм, ну, назовем его, давайте возьмем все-таки это слово, волюнтаризм, но оно чрезвычайно развито. И нельзя не сказать, что всегда во всех случаях человек за это ничего не получает. Ну, скажем, студент учится в университете, живет в общежитии. И для того, чтобы ему не платить за общежитие или платить какие-то совершенно минимальные деньги, он должен там, не знаю, сколько-то часов в месяц отработать, ну, со стариками, например. Или там что-то еще, какую-то социальную такую сделать работу по социальной помощи. Так вот, в эту субботу мне пришлось побывать в больнице в качестве сопровождающего. И это уже третий раз, что я бываю в одной и той же больнице, ну, с интервалом во много лет, и все это время в качестве сопровождающего. Больница – это Адаса. Это одна из двух. Сейчас это две больницы в Иерусалиме. Одна из них – Адаса, которая имеет два отделения. Одно из них называется Энкарем, это находится на некотором небольшом совершенно отдалении от города, но все-таки на отдалении. А второе отделение Адасы, это Ар-Ацуфим, оно находится все-таки, ну, можно сказать, в городе. Вот это одна больница, вторая больница, это Шарей-Цедек, она просто в городе находится. Когда-то еще недавно была еще такая больница, называлась Бикур-Хулим, ее прикупил себе человек под именем Аркадий Гайдамак, а потом он куда-то делся. Он прикупил, кстати, тут много чего. Он футбольную команду иерусалимскую, там еще чего-то он понакупил и куда-то делся. Вот, и больница совсем захерела, и ее тоже приобрела, включила в себя больница Шарей-Цедек иерусалимская. Да, так вот, это самая больница, которая находится на некотором небольшом отдалении от города. Вот человек, ну, понятно, не по своей воле, понятно, чаще всего он не планировал, но он попал в эту больницу в субботу. А человек религиозный, и он субботу соблюдает. Ну и что он там будет делать? Суббота предполагает 3 субботние молитвы, 3 субботние трапезы, ну, еще много чего. откуда у него там в больнице будет трапеза, молитва и прочее. Так вот, есть такая организация, которая берет на себя вот эту заботу. Люди этой организации, они вот такие, вот на добровольных началах. Они организуют там субботние трапезы и организуют молитвы. И человеку, попавшему в больницу в такую ситуацию, в субботу, ему просто не о чем беспокоиться. Потому что это действительно полноценная такая субботняя трапеза. То есть практически там подходишь вот в это помещение, стоят там мальчики за прилавком и спрашивают тебя, ты будешь на месте это кушать или с собой хочешь взять? Я говорю, с собой. Сколько вас? Двое. И у них там все уже упаковано, расфасовано, он дает тебе мешочек, там две полноценные такие хорошие субботние порции, субботние трапезы. И несешь это в отделение, в палату, где там ты находишься, где ты все это будешь кушать. А сама больница, я последний раз в ней был, это было 7 лет назад, наверное. Да. Это последний раз. Ну, а до этого я там учился в лет, наверное, 17-18 назад. Да, ну и работал я там. Это, правда, тоже было лет 16 назад. Вот, и совершенно она изменилась. Ну, просто совершенно неузнаваемая. Во-первых, вот на том месте, на месте того здания двухэтажного, в котором я тогда учился, построили нечто... Сколько там этажей, не представляю. Ну, 12 минимум. И оно, вот это строение, оно какое-то совершенно непривычное. Оно громадное, это понятно. Но вот его площадь... Вообще, обычно в Израиле, в израильском строительстве пытаются максимально использовать каждый сантиметр площади. Потому что, стоит он деньги, и большие деньги каждый сантиметр площади. Поэтому вот старая больница, старое строение Адасы, там тоже был такой, как бы, место для ожидания. Вот человек туда заходит, там есть Мисрадим, эти офисы, и вот чтобы ему подождать то, что ему нужно, есть такой зал, как бы. Зал этот очень сильно напоминал вокзал по количеству народа, которое там обычно находилось, и по этим скамейкам, и этим узким проходам между скамейками, это все было как-то так вот по-вокзальному. Сейчас это колоссальнейший зал, светлый, просторный. Там деревья растут, скажем, в этом зале, прямо внутри. То есть в полу сделаны вот эти вот круги такие, и там растут просто деревья. По деревьям там скамейки, настоящие деревянные скамейки, колонны там высоченные, это все. И вот пусто. Может быть, потому что я был там в пятницу, в субботу, там это же нерабочие дни, но вот пусто. Какой-то там рояль стоит, какие-то там еще такие совершенно неожиданные для больницы вещи находятся. Лифты скоростные, лифт для шаббата. Что такое лифт для шаббата? Когда в шаббат лифт переключается на такой режим работы, что он автоматически останавливается на каждом этаже. Точнее, он настраивается на этот режим работы до шаббата. И вот садишься в этот лифт, он тебе на каждом этаже останавливается, на том этаже, который тебе нужен, ты выходишь, заходишь. Вот. Шаббат не нарушается таким образом. То есть не нужно нажимать ни на какие кнопки, что является нарушением шаббата. Сам номер, вот эти вот самые кровати. Кровать, в которой, по-моему, нет такого участка, в которой бы хоть как-то не регулировалась. Угол наклона, там, куда она обращена, куда там что... что-то... И, в общем, я еще не был в таких больницах, честно говоря. Хотя в больницах-то я бывал, слава богу, и по долгу службы, и так... Ну вот и чего-то это меня как-то очень сильно впечатлило. Этот простор, это вот все. Болей не хочу. Не хочу, болеть не хочу. и с Божьей помощью не буду. Ну и там все исписано именами жертвователей. Вот тех людей, которые пожертвовали средства на больницу. Вот эта скамейка приобретена на пожертвование такого-то, вот это вот такого. Все исписано. Мы вышли во двор, и там обычная стандартная израильская брусчатка. Так там есть такая дорожка, на которой на каждом камне написана чья-нибудь фамилия или название организации, которая что-то пожертвовала для Адасы. Это все тоже туда же, к вопросу о добровольности, этом волюнтаризме. Ну, вот такое, наверное, да. Вот здесь, наверное, мы и закончим. Такое вот сумбурный, понимаю, соляночный, понимаю, дневниковый, насколько это возможно, подкаст. Будьте здоровы, заезжайте в Израиль, приезжайте в Израиль. Потому что это роскошнейшее место. До свидания.